Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 10 августа, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов с очередным выпуском новостей Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях в этом выпуске. В Назране совершено покушение на прокурора. Сам он не пострадал, однако погиб его брат. Еще 13 родственников получили ранения. Израиль расширил наземную операцию в Ливане. Военнослужащий США подозревается в шпионаже в пользу России. Израиль ведет масштабное наступление на юге Ливана. К утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии, по сообщениям, продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской территории. Боевики Хизбаллах оказывают израильтянам ожесточенное сопротивление. В среду правительство Израиля одобрило план расширения наземной операции с целью взять под контроль ливанские территории вплоть до реки Литания, примерно в 30 километрах к северу от границы. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу заявил, что американские дипломаты разрабатывают новый проект резолюции по израильско-ливанскому конфликту. Предыдущий вариант, предложенный США и Францией, вызвал протест Ливана, так как в нем не содержится требования о немедленном прекращении огня. Президент Франции Жак Ширак считает, что игнорировать это требование аморально. Представитель США в ООН Джон Болтон заявил.
Стратегический вопрос остается тем же, что и с самого начала. Наше общее желание, чтобы резолюция Совета Безопасности изменила ситуацию в регионе. А это, по сути, значит, что мы не хотим, чтобы боевики Хезболлах снова проникли в южную часть Ливана.
Сказал Джон Болтон. Российские коммунисты намерены провести сегодня антиизраильские акции в 38 регионах страны. В Москве активисты КПРФ организуют пикет у здания израильского посольства. А вчера в Большой хоральной синагоге в Москве состоялась акция в поддержку Израиля. В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Гирихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 13 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Ингушетии, у ворот дома Хазбиева сработало сначала одно взрывное устройство, а когда члены семьи прокурора и соседи вышли на улицу, произошел второй взрыв. По информации Тартас, взрывов было 3. Ведется следствие.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадова уже 7 недель находится в туркменской тюрьме. Обвинения ей так и не предъявлены. Адвокатов к ней не допускают. По информации, полученной нашим радио, Мурадова подвергается жестокому обращению. Исполняющий обязанности президента нашей радиостанции Джефф Тримбл заявил, что это вопиющее нарушение законов даже по туркменским нормам. Журналистка была арестована в Туркмении 18 июня. Бывший военнослужащий ВМС США обвинен в шпионаже в пользу России. Как сообщили сотрудники американского министерства обороны, Эриэл Уэйнман передавал российским агентам секретную информацию, когда служил в Бахрейне, Австрии и Мексике. Затем он дезертировал и был задержан в марте этого года при попытке вернуться в Соединенные Штаты. Вчера Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы за шпионаж, говорит судья.
Военный суд приговорил Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственной измены, формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа, то есть преступлений, предусмотренных статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой с применением статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации лишить его свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима без штрафа.
Говорил судья. По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британским спецслужбам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Киргизия по распоряжению генерального прокурора выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. Все 5 прибыли в Киргизию после андижанских событий в мае прошлого года. Через несколько месяцев они были задержаны и с тех пор содержались под стражей в городе Ош, хотя 4 из них ООН предоставила статус беженцев. Власти Узбекистана обвиняют их в причастности к беспорядкам в Андижане. Глава комиссии по правам человека при президенте Киргизии Турсунбек Акун резко осудил действия генерального прокурора.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию. Он не соблюдает никаких международных конвенций и норм. Генеральный прокурор просто старается ублажить Узбекистан. Именно поэтому мы собираемся выступить с заявлением, осуждающим его действия.
Сказал омбудсмен Киргизии в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Американские и иракские войска приступили к осуществлению второй части плана обеспечения безопасности в Багдаде. В город введены дополнительно 6 тысяч иракских полицейских и военных и 5 500 американских. Главная цель – положить конец нападениям и терактам в Багдаде. Представитель командования войск коалиции в Ираке Уильям Колдуэлл сказал.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением. Они обычно прибегают именно к этой тактике. Они хотят быть как можно ближе ни в чем не повинным людям, чтобы добраться до них было неимоверно трудно, не причиняя вреда другим людям. Они точно знают, что делают.
Это был представитель американского командования. Российское антимонопольное ведомство подвергло резкой критике заявление президента Московской топливной ассоциации о грядущем повышении цен на бензин. По словам главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, оснований для серьезного роста цен на топливо в России нет. Появившийся во вторник прогноз Ассоциации нефтяных компаний, согласно которому в августе бензин подорожает на 1-2 рубля, в антимонопольной службе назвали провокацией. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Последние новости нашего радио вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Это была наша коллега Анна Ракелова.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Европейская территория России в ближайшие сутки останется во власти южного циклона. У земли его центр переместится на среднее Поволжье. На севере, куда дождливый циклон не дотягивается, погода будет более устойчивой, и дожди пройдут лишь местами. В центральном районе временами пройдут дожди. В Брянской, Орловской, Московской, Владимирской областях местами сильные. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Москве дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура около 17 градусов выше нуля. Давление 738 миллиметров ртутного столба.
Как раз с работой метеорологов и связана утренняя тема. Главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». И напоминаю вопрос, следует ли, по вашему мнению, наказывать синоптиков за неправильные прогнозы? Прогнозы пишите нам.
А вот тема из следующих полчасов. Шпионский скандал военно-морских сил США. Грузино-абхазские отношения после событий в Кадорском ущелье. Летняя школа толерантности и прав человека под Псковом.
В продолжении программы репортаж из... Соединенных Штатов Америки. Техник, специалист третьего класса, ответственный за систему ведения огня на подводной лодке Ариэль Вейнман, уже более 4 месяцев содержится под арестом на военно-морской базе в Норфолке, штат Вирджиния. Он подозревается в шпионаже, а также в дезертирстве и других преступлениях. Всего в деле фигурируют 6 пунктов обвинения. В прессу просочились сведения о том, что младший офицер ВМС США вроде бы передавал секретные военно-технические данные Израилю и России. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Как сообщает газета Virginian Pilot, в обвинении говорится, что военный моряк Ариэль Джей Вейнман без разрешения покинул судно, захватив с собой корабельный лэптоп-компьютер и 8 месяцев путешествовал по разным странам, сначала пытаясь передать, а затем передавая правительству иностранного государства засекреченную военную информацию Соединенных Штатов. Последнее место службы подозреваемого в шпионаже – подводная лодка «Альбукерке» класса «Лос-Анджелес». Вейнману ставится в вину то, что в марте 2005 года он, находясь в Бахрейне, пытался передать представителю иностранного государства секретную информацию, связанную с национальной обороной Соединенных Штатов. Через несколько месяцев он дезертировал со своей подводной лодки и затем передавал секретную информацию представителю иностранного государства сначала в Вене 19 октября 2005 года, а затем в Мехико 19 марта 2006 года. Он был арестован в международном аэропорту Далласа, штат Техас. Представитель командования военно-морских сил не раскрыл в пользу какого которого или каких государств шпионил Ариэль Вейнман, житель штата Орегон, принятый на военную службу в июле 2003 года. Вот что думает об этом директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
We don't know enough information to...
У нас нет достаточной информации, чтобы быть уверенными, работал обвиняемый с иностранной разведкой или нет. На этот вопрос должен ответить суд. Я не исключаю, что он готов был продать что угодно любой стране, готовой платить. Что могло побудить его к этому? Возможно, он устал от военной службы, либо у него возник конфликт, и он решил бежать, захватив что-то, представляющее ценность, в частности, компьютер с копиями секретной военной информации. Не похоже, что он был завербован израильской, российской или еще какой-либо разведкой, иначе его бы проинструктировали, как не надо себя вести, не надо бежать со своей подводной лодки, не надо нарушать устав и привлекать к себе внимание. Думаю, если он и пытался войти в контакт с израильской или российской разведкой, то сделал это, скорее всего, по собственной инициативе, предложив им информацию. Так думает Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо. В Соединенных Штатах для военнослужащего максимальное наказание за шпионаж – смертная казнь. За подобное преступление Джонатан Поллард получил в 1985 году пожизненное заключение. Пока неизвестно, будут ли Вейнмана судить военным трибуналом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, начнем с первополосных публикаций. Я понимаю, что практически в продолжении предыдущего репортажа одна из тем – это шпионские скандалы.
Да, Сергей Скрипалей пишет сегодня активно газеты. «Время новостей» пишет на первой полосе, что полковник запаса вооруженных сил России Сергей Скрипаль получил 13 лет колонии строгого режима за шпионаж. Вчера Московский окружной военный суд признал его виновным в государственной измене, а именно в том, что в середине 90-х годов Скрипаль был завербован английской разведкой и регулярно передавал англичанам сведения, составляющие гостайну. Каково содержание этих сведений, ни в ФСБ, ни в суде не говорят, и даже адвокаты хранят молчание. Засекреченным остается и военное подразделение, в котором служил полковник Скрипаль. Известно только, что отставной военный полностью признал свою вину и раскаялся. И помогал следствию, за что суд при вынесении приговора скинул ему 2 года. Это материал «Времени новостей». Об этом в своем центральном материале пишет и газета «Газета». Издание отмечает, что предатель регулярно встречался с представителями британской разведки как в России, так и за ее пределами, передавая интересующие их сведения о своих сослуживцах, работавших в Англии и других странах Европы под прикрытием. За свои услуги полковник получал солидные гонорары. В ходе следствия выяснилось, что Скрипаль заработал не менее 175 тысяч долларов, пишет газета. Коммерсант отмечает, что сведения, полученные в ходе следствия от Скрипаля, могут привести к высылке из страны и некоторых британских дипломатов с формулировкой «за деятельность, несовместимую с их статусом». И произойти это может в ближайшее время. Однако центральный материал «Коммерсанта» о том, что Владимир Путин оставляет Чечню Рамзану Кадырову. Президент России подписал указ, согласно которому в 2007-2008 годах из Чечни будут выведены дислоцированные здесь на временной основе подразделения Минобороны и МВД. После реализации этого указа в республике останутся в основном подконтрольные премьеру Рамзану Кадырову силовые структуры. Это означает, что Рамзан Кадыров получает в свои руки еще один рычаг власти. Чтобы стать полновластным хозяином Чечни, ему остается добиться только передачи республике контроля над нефтяной отраслью. О том, что федеральный центр сократит свое присутствие в Чечне, пишет сегодня на первой полосе и «Время новостей». Газета также сообщает, что премьер... Газета также сообщает в своих сегодняшних публикациях, что премьер Михаил Фродков не вернется в свой московский кабинет в ближайшие дни и не примет участие в сегодняшнем заседании правительства, как многие предполагали. Премьер задержится еще на несколько дней в Сочи. Правда, уже не как отпускник. Он дождется там саммита Еврозес, куда прибудет и новоиспеченный украинский премьер Виктор Янукович. Именно в кулуарах стартующего 15 августа саммита пройдут первые российско-украинские переговоры глав правительств. Ведомости открывают сегодняшний номер публикации «Министерство транспорта России хочет объединить 7 российских аэропортов. Управлять 7 воздушными воротами, полный или частичный контроль над которыми находится у государства, следует из одного центра». К такому выводу пришли чиновники Минтранса и руководство аэропорта Шереметьево.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В Кабардино-Балкарии найден крупный тайник со взрывчаткой и боеприпасами. В иракской провинции Анбар в среду были убиты 3 военнослужащих США. Более подробно об этом через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Иран заявляет, что последствия санкций против него будут мучительными для Запада. В чем заключается политика США по отношению к Кубе? Демография стран Кавказа, традиции семьи и реалии жизни. И как живется людям после 100 лет? «Время и мир» в 10:00. Время московское.
Прямо сейчас на наших волнах очередной выпуск спортивной информации. В Гетеборге продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. Вчера было разыграно 8 комплектов наград. Успешно выступили представители России, в активе которых 3 золотые медали. Но обо всем по порядку. У мужчин в забеге на 1500 метров победу одержал француз Мехди Баала. На втором месте украинец Иван Гишко. Бронзовую награду завоевал испанец Хуан Карлос Игеро. На дистанции 400 метров победу одержал француз Марк Ракиль. Он опередил россиянина Владислава Фролова и своего соотечественника Лесли Джона. В прыжках в высоту у мужчин лучшим стал россиянин Андрей Сильнов. Серебро в активе Томаша Янку из Чехии, а бронза у шведа Стефана Хольма. В метании копья у мужчин первенствовал норвежец Андрес Торкельсен. Второй показатель у финна Теро Питкомяки, а бронзовую награду завоевал 40-летний чешский метатель Ян Железный. У женщин в спортивной ходьбе на 20 километров победу одержала Рита Турова из Белоруссии. Второй финишировала россиянка Ольга Каниськина, а третьей стала Элиса Ригаудо из Италии. На 100-метровке победу одержала Ким Геверт из Бельгии. Второй и третий результаты у россиянок Екатерины Григорьевой и Ирины Хабаровой соответственно. Евгения Исакова, еще одна представительница России, одержала победу на дистанции 400 метров с барьерами. Второй стала Фанни Халкия, гречанка, а третий – украинка Татьяна Терещук-Антипова. И, наконец, Татьяна Лебедева завоевала золотую медаль в тройном прыжке. Второй результат у Хрисопии Девеции из Греции. Третье место заняла еще одна представительница России Анна Пятых. В неофициальном общекомандном зачете впереди сборная России, в активе которой после 3 дней чемпионата Европы 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые награды. По 2 золотые и 1 бронзовой медали в активе спортсменов Франции и Германии. Вчера продолжился третий отборочный раунд футбольной лиги чемпионов. Успешно выступили российские клубы. ЦСКА на своем поле разгромил словацкий Ружомберок со счетом 3-0. А «Спартак» на выезде сыграл в ничью с чешским «Слованом» 0-0. Украинские клубы одержали победы. Киевские «Динамовцы» выиграли дома у гостей из турецкого «Фенербахче» 3-1, а донецкий «Шахтер» нанес поражение польской «Легии» 1-0. Из других результатов отметим победу французского «Лилля» над македонским клубом «Работнички» 3-0. Гамбург сыграл в ничью с «Осасуной» 0-0. Футбольный клуб «Копенгаген» на своем поле потерпел поражение от «Аякса» 1-2. «Зальцбург» выиграл у «Валенсии» дома 1-0. С таким же счетом «Милан» взял верх над белградской «Цервеной звездой». «Ливерпуль» дома одержал победу над «Маккаби» из «Хайфы» со счетом 2-1. Но впереди еще ответные матчи. И о теннисе. Мужской турнир серии «Мастерс» продолжается в Торонто. Вчера завершили выступление Среди прочих россиянин Михаил Южный, он потерпел поражение от Томаша Бердиха из Чехии 6-7-4-6. Тим Хенман из Великобритании, уступивший своему соотечественнику Энди Мюррею в двух партиях. Австралиец Лейтон Хьюитт не доиграл поединок против шведа Томаса Юхансена при счете 3-6-2-3. Хьюитт отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Но через час продолжим разговор о спорте на наших волнах.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Под Псковом был организован лагерь для подростков под названием «Летняя школа толерантности и прав человека». В течение месяца дети изучали права человека, говорили о дискриминации, расизме и об отношении к национальным меньшинствам. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Анны Липиной.
Подобная тематическая школа уже третья по счету и прошла в деревне Отрадная Новосокольнического района. Нынче в школе толерантности учились 38 детей из Белоруссии, Санкт-Петербурга, а также местных. Дело в том, что именно в этом районе Псковской области проживает несколько семей беженцев из Руанды. Африканские дети учатся в сельской школе с русскими детьми. Летняя школа толерантности организована благотворительным обществом помощи вынужденным переселенцам и Чумбе из Санкт-Петербурга, говорит руководитель общества Валенс Манирогена.
Мы, будучи разными по цвету кожи, по происхождению, даже кто-то из богатых семей, кто-то из не очень хорошо обеспеченных, все равно это не есть причиной, чтобы друг с другом не дружить и не понимать друг друга. То есть различия, наоборот, они должны обогащать людей.
Валенс Манирогена уже 10 лет живет в России. Он жил в Санкт-Петербурге и знает, что такое националисты. Такая школа нужна всем, считает Валенс. Надо учить детей уважать друг друга, и тогда понятие толерантность укрепится в обществе. На стенах класса развешаны плакаты «Агрессия – это плохо, терпимость – хорошо». Учащийся школы русский африканец Питер понимает, как надо жить в многонациональном обществе.
Усилием ничего не добьешься. И надо всегда идти на компромисс, начать договариваться.
В школе ребята изучали не только теорию. Личное общение, знакомство с обычаями и традициями других народов, судя по опыту прошлого года, дают очень много. А еще помогают понять друг друга и дружить в песне. Африканские и белорусские ребята с удовольствием поют русские песни.
Что нам надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война?
По официальным данным, в Псковской области национальный вопрос практически отсутствует. Правозащитники считают, что проблема межнациональных отношений есть, только заниматься ею надо всерьез. Подобная детская школа толерантности – один из способов ее решения, говорит Венедикт Достовалов.
Это вещь, безусловно, полезная. И необходимость такого рода работы с детьми, она сохранится еще на длительное время. Потому что одно дело, когда вот как бы неприятие чужого верования, чужих мнений, чужой нации исходит сверху, другое дело, когда это сидит внутри человека.
Псковский школьник с африканскими корнями Фрэнсис Уивизея 3 года назад стал одним из лучших правозащитников среди российских школьников. Он победил в конкурсе для старшеклассников «Права человека в современном мире», который проводился под эгидой ООН. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В продолжении утреннего эфира рубрика «Русский политический интернет», которую представит Андрей Шароградский.
Великий час провокаторов. Эксперт центра Карнеги Андрей Рябов анализирует последствия размораживания грузино-абхазского конфликта после событий в Кадорском ущелье. Эти события, по мнению автора статьи, укрепили позицию радикалов в Тбилиси.
Это тем более существенно незадолго до назначенных на октябрь местных выборов. И неважно, что привыкшие к тбилисской жизни члены законного правительства автономии едва ли надолго задержатся в суровых климатических условиях абхазской Сванетии, где больше полугода лежит снег и отсутствует привычная для городской жизни инфраструктура. Вряд ли удастся сделать это правительство полноправным участником международных переговоров, поскольку реально оно не контролирует территорию Абхазии, а большинство членов кабинета этнические грузины. И, наконец, сомнительное использование территории Верхнего Кадори, по крайней мере, в ближайшей перспективе, как военного плацдарма, с созданием там соответствующей инфраструктуры. Словом, как ни посмотри, получается большой блеф.
Но это так с позиции рационального взгляда на политику. С точки зрения входящей в моду в международных отношениях стратегии поддержания напряженности, ситуация выглядит совсем иной, пишет Андрей Рябов.
На территории Абхазии, наподобие Южной Осетии, создан анклав, однозначно воспринимаемый в непризнанной республике как враждебный. Его в любой момент можно использовать для обострения ситуации, например, распустив в разгар курортного сезона слух о возможном переходе грузино-абхазского Кавказского конфликта в стадию вооруженного противостояния. Подорванным оказалось и доверие к переговорам с Тбилиси у абхазской стороны. То есть дело сделано, потенциальный источник напряженности, который в любой момент можно активизировать, создан. Остатки доверия, которого и так-то было, немного улетучились. Позиции ястребов в Тбилиси укрепились. Аналогичные сдвиги в сознании абхазской элиты пока не произошли. Но кто даст гарантии, что так будет и впредь? Если ситуация будет накаляться, то и в Сухуми придет время сторонников жесткой линии. На самом деле эскалация конфликта не нужна никому. Ни Абхазии по вполне понятным причинам, ибо любые людские потери для этого маленького этноса трудновосполнимы. Ни Грузии, потому что весьма существенен риск ввязаться в войну сразу по нескольким азимутам и вовлечь в нее черкесские народы Северного Кавказа и адыгскую диаспору. Не нужна напряженность и России, хотя бы потому, что всегда есть риск приведения в движение черкесских республик Северного Кавказа, региона и без того отягощенного многочисленными проблемами. Не нужна она и США, поскольку еще одна и отнюдь не победоносная война, да еще ведущаяся в не таком уж далеком тылу американских войск, увязших в Ираке и Афганистане, будет выглядеть явно избыточной. Но, несмотря на все эти рациональные соображения, источник повышенной напряженности создан.
Я поинтересовался у Андрея Рябова, чем же продиктована упомянутая им стратегия поддержания напряженности.
Я думаю, что такая стратегия прежде всего связана не с попытками как-то серьезно продвинуться в решении той или иной проблемы международной, того или иного конфликта, а создать напряженность как потенциальный источник неполитической неопределенности. Ну, подчас, к сожалению, это связано с многочисленными жертвами и даже гуманитарными катастрофами, как мы видим сегодня, например, происходит во время конфликта между Израилем и организацией Хизбалла. А почему так происходит? На мой взгляд, это происходит потому, что мир находится на грани каких-то тектонических изменений. С одной стороны, не реализовался вот этот проект создания однополюсного мира с гипердержавой, которая реально контролирует все потенциальные возможные источники конфликтов и приводит их к какому-то регулированию. Возникли целые точки, где накапливается некий вакуум силы, или возникает ощущение того, что поскольку никто из крупных, никто из великих, а тем более Организация Объединенных Наций или какие-либо другие международные организации компетентно вмешаться в этот конфликт не могут, то можно что-то изменить, что называется, под шумок. Вот эта ситуация и является принципиально такой благоприятной для создания, входящей в моду вот этой тактики поддержания международной напряженности.
В мире наступает время провокаторов, уверен Андрей Рябов.
Те политические силы, которым нравится играть на этой напряженности, которые понимают, что, наверное, у нас нет возможностей для реализации той или иной стратегии, но давайте создадим напряженность, а напряженность всегда чревата срывом в какую-то неопределенность, срывом в новые конфликты с непредсказуемыми последствиями. Это и есть тактика провокаторов. Это их время, когда реально можно в условиях такого неопределенного и непредсказуемого мира, что называется, попытаться половить рыбку в мутной воде.
Великий час провокаторов. Андрей Рябов на сайте Газета.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Слушайте далее в нашей программе.
Психологическая зависимость от интернета. Подробности в панораме высоких технологий. Из сегодняшней истории Запада и Востока из Германии вы узнаете о необычной арт-акции американского фотохудожника в Дюссельдорфе.
Группа из 6 жителей Ульяновска намеревается подать в суд на областной гидрометеоцентр. Это послужило поводом сегодня нам поговорить о погоде и работе метеорологов. Наш вопрос, напоминаю, следует ли, как вы считаете, наказывать синоптиков за неправильные прогнозы? Вот как отвечают наши слушатели. Нет, не надо. Необходимо несколько усложнить прогноз, введя в него вероятностный фактор, считает Алексей Гончаров. Жаловаться на прогноз погоды все равно, что обвинять научную гипотезу, так считает наш слушатель Константин. Александр Добрый из Санкт-Петербурга, как всегда, дает искрометный ответ. Жаль мне их как-то наказывать. Лучше я расскажу анекдот. Папа Карло приходит к Буратино с топором. Извини, сынок, но синоптики опять говорят о похолодании. Не стреляйте в синоптиков, они гадают как могут. Природа становится аномальной. Это сообщение от Георгия из Санкт-Петербурга. Продолжаем принимать ваши ответы.
Сегодня в 19:00 на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Тема «Дела ученых-шпионов». Гости московской студии — академик Российской академии наук, бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. Ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль ведет масштабное наступление на юге Ливана. К утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии, по сообщениям, продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской территории. Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление. В среду правительство Израиля одобрило план расширения наземной операции. В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 13 родственников Хазбиева получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал, у его дома были заложены две бомбы. Младший офицер ВМС США обвиняется в шпионаже в пользу России и Израиля. По данным следствия, Ариэль Вейнман, служивший на подводной лодке, пытался передать иностранным агентствам секретные сведения, связанные с национальной обороной Соединенных Штатов. Бывший главный военнослужащий ВМС США обвинен в шпионаже в пользу... Простите. В Нижнем Тагиле суд продолжает рассматривать вопросы о переводе осужденного экс-полковника ФСБ Михаила Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима. В мае 2004 года полковник был приговорен военным судом к 4 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону принес в милицию коллекционер. В Москве возбуждено уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. В иракской провинции Анбар в среду были убиты трое военнослужащих США. Как заявили американские военные, солдаты погибли в результате действий противника. О деталях не сообщается. В Кабардино-Балкарии на окраине населенного пункта Алтут обнаружен крупный тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Европейская территория России в ближайшие сутки останется во власти южного циклона. У земли его центр переместится на среднее Поволжье. На севере, куда дождливый циклон не дотягивается, погода будет более устойчивой, и дожди пройдут лишь местами. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 21 до 23 градусов тепла, в Москве дождь, местами сильный, возможно, гроза, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
И вновь мы обращаемся к теме работы синоптиков. Группа из 6 жителей Ульяновска намеревается подать в суд на областной гидрометеоцентр. Эти граждане считают себя пострадавшими от недостоверного прогноза погоды и хотят привлечь метеорологов к ответственности за испорченные выходные, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Шестеро ульяновцев собрались в выходные дни отдохнуть на турбазе. Приобрели путевки, закупили продукты. На турбазу добирались за 80 километров на своих машинах. Прогноз областного гидрометеоцентра обещал 28 градусов тепла. Но, опровергая прогноз, на целый день зарядил дождь. Половина группы простудилась, толкая под дождем застрявшую в раскисшей колее машину. Теперь потерпевшие от неверного прогноза хотят судиться с гидрометцентром, требуя возмещения морального вреда. Наталья Волкова, как и ее друзья, полагает, что синоптики испортили им отдых и должны ответить за некачественный прогноз.
Врач, водитель, журналист, там, неважно, каждый несет ответственность. А синоптики, получается, такие, ну, предсказывают они погоду. С тем же успехом можно будет бабушку посадить, чтобы она предсказывала эту погоду по народным приметам. Потому что они несут никакой ответственности.
Синоптик Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Александрова говорит, что она и ее коллеги привыкли к такого рода обвинениям.
Любой школьник, любой пенсионер может включить радио и услышать этот прогноз. Да, бывает, конечно, что он не оправдывается, но бывают субъективные причины, но чаще всего объективные. Неточность расчетов гидрометцентра, неполнота данных, со спутника информации идет, может, то каналы связи подвели.
Суточный прогноз погоды по региону составляется дежурным синоптиком на основании карты барических полей, которые приходят из Росгидрометцентра, с учетом местных данных. По словам синоптика Александровой, прогноз сбывается в 90-93 случаях из 100. Сегодня незадачливые туристы консультируются с адвокатами, насколько сильной может быть доказательная база для судебного иска, стоит ли вообще его предъявлять, и если да, то к кому. Как вариант, юристы предлагают Наталье Волковой и ее друзьям следующее.
Подавать суд на средства массовой информации, которые неверную информацию предоставил, а уже сама газета будет подавать суд на гидромедцентр. Я-то как бесплатный получатель этой информации, то есть со мной ничего не заключалось, никакого договора, оплаты никакой не было, услуги. А вот как газета, они уже распространяют это.
Если группа ульяновцев все же рискнет обратиться в суд, то, скорее всего, проиграет этот процесс, даже если иск будет принят, считает председатель Московского общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков. Во-первых, неизвестно, на какой закон опираться. О защите прав потребителей, но эти права касаются только платных услуг. Во-вторых, по мнению Аншакова, само понятие прогноза предусматривает определенную погрешность, что делает юридические претензии граждан к синоптикам несостоятельными. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И в продолжении темы Мария Зуихина поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, насколько они, следует ли наказывать синоптиков за неправильные прогнозы.
Я думаю, что сегодня не следует, учитывая, что у нас отсутствует половина спутников, они просто не могут давать правильные прогнозы.
Я думаю, что нет, мало ли как может случиться. Сейчас такая погода непредсказуемая.
Вообще, я думаю, что судье придется не сладко, потому что принять правильное решение достаточно сложно. У нас нет законов о том, чтобы они, наверное, должны выдавать правильные прогнозы. С другой стороны, очень хочется надеяться, что все-таки они будут правильные, поэтому не будем судить их строго.
Нет, они не виноваты. Мало ли там, что в космосе может произойти непредвиденного.
По-моему, не стоит. Они тоже люди.
Если они этот прогноз делают обоснованно, то следует. Но иногда проблемы есть у них тоже, поэтому надо обеспечить их должным техническим уровнем, и тогда следует.
Я считаю, что не нужно. Ну, что поделать, если у нас сейчас объективно качество работы гидромедцентра снизилось. Видимо, это обусловлено отсутствием достаточно современного оборудования и, кроме того, понижением квалификации специалистов. Это зависит, прежде всего, видимо, от вузовской подготовки.
Конечно. Это же их работа, они должны предсказывать погоду.
Да, я считаю, что должны, конечно. Административная ответственность какая-то должна быть. Потому что большие неудобства иногда приносят они нам. Ладно бы я, если они ошиблись на пару градусов, на силу ветра, но никогда 10 градусов разницы. Обещают ясную погоду, идет дождь. Это же можно как-то спрогнозировать?
Думаю, да. Потому что, если взять в тот период, когда был саммит, прогнозы были просто прямо противоположные. Обещали жару до 30 с лишним градусов, а в результате получили 12 градусов тепла. Страшный ливень и ветер. Я думаю, прежде всего, они должны какую-то моральную ответственность нести перед всеми горожанами.
Да нет, ошибки у всех бывают. Мне кажется, что это не так серьезно на самом деле.
Я думаю, с пониманием, наверное. Каждый человек может ошибиться. Не ошибается тот, кто не работает, наверное.
Конечно, следует. Потому что они обманывают людей. Например, в интернете. Вот я думаю, пойду-ка я в выходные куда-нибудь покупаюсь. Хорошая погода. А тут растаешь и ливень, откуда ни возьмись.
Не стоит. Неточная наука, мне кажется. Поэтому не всегда легко.
Я считаю, что профессию синоптиков надо вообще упразднить и любые прогнозы составлять на основе народных примет. Например, отличная примета, если вечером закат красный и солнце садится на чистом горизонте, а также если трава вечером в росе, значит, на следующий день будет очень хороший солнечный денек.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, следует ли наказывать синоптиков за неправильный прогноз погоды. Мария Зуихина для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к следующей теме утреннего эфира и предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно исследованию швейцарских психологов, 50 тысяч швейцарцев страдают болезненной привязанностью к интернету. Это около 3% всех интернет-пользователей в Швейцарии. О работе швейцарских психологов рассказывает Владимир Губайловский.
Психолог Франц Эйденбенц считает, что основным симптомом интернет-зависимости является отказ человека от активности вне сети. Такой человек испытывает состояние, похожее на наркотическую ломку, если его лишить интернета. Швейцарские психологи открыли сайт, на котором предлагают всем желающим пройти тестирование на интернет-зависимость. Психологи, вероятно, не почувствовали иронии, заключенной в этой ситуации. Самым удобным способом борьбы с интернет-зависимостью оказался интернет.
Новости коротко. Компания Sprint Nextel заявила, что она начинает строительство в Соединенных Штатах высокоскоростной сети беспроводного доступа на базе технологии WiMAX. Первую очередь сети компания планирует ввести в эксплуатацию в конце 2007 года. Сеть WiMAX должна обеспечить скорость доступа, сравнимую с модемами кабельного телевидения. Компания Sprint намерена потратить на развертывание сети WiMAX $1 млрд уже в 2007 году и не менее 1,5 млрд в 2008. Сеть покроет 85 крупнейших городов США. Компания Sony выпустила портативный интернет-коммуникатор под названием Майло. К интернету Майло подключается по беспроводной сети Wi-Fi. Программное обеспечение включает обмен мгновенными сообщениями и интернет-телефонию Skype. Для набора текстов служит выдвижная клавиатура со стандартной раскладкой. Информация выводится на жидкокристаллический дисплей с диагональю 6 см. Майло может воспроизводить музыку и видео. Стоимость интернет-коммуникатора составляет $350. Согласно отчету компании Current Analysis, во втором квартале 2006 года средняя цена на ноутбуки в Соединенных Штатах снизилась на 18%. Это связано в первую очередь со снижением компаниями Intel и AMD цен на центральные процессоры. Если во втором квартале прошлого года средняя цена ноутбука составляла $1140, то сегодня она опустилась до 940.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в московской студии вновь находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, время наиболее интересных публикаций, и я понимаю, что тема этой публикации — российско-американские отношения.
Да, газета «Ведомости» в своей редакционной колонке пишет сегодня о политико-экономических отношениях между США и России, которые имеют место быть в последнее время. Газета заключает, что в мировой политике веет холодом, а в мире становится все жарче. И на этом фоне обострение отношений между Россией и США не может рассматриваться как простой торг. Два постоянных члена Совета Безопасности ООН вроде бы спорят о мелочах, но на самом деле не могут прийти к согласию по глобальным вопросам. Причем действуют они в мире, который на глазах становится все более разобщенным и менее рациональным. В конце июля США наложили санкции на российские компании «Рособоронэкспорт» и «Сухой». Официальная версия – нарушение ими американского закона о нераспространении оружия массового поражения в Иран. Но большинство аналитиков и ряд официальных лиц России связывают это решение с контрактом «Рособоронэкспорта» на поставку военных самолетов в недружественную США Венесуэлу. Россия ответила на это переговорами о поставках вооружений в Аргентину, страну, возглавляемую левым политиком, который поддерживает тесные отношения с Уго Чавесом. «Ведомости» отмечают, что противоречия между США и Россией становятся все более жесткими. Вчера администрация Буша предложила исключить Россию из генеральной системы преференций. Эта система придумана для стран третьего мира и дает им право беспошлинной поставки в США ряда товаров. Российская экономика от этого решения сильно не пострадает, отмечают «Ведомости». По оценкам Международного альянса интеллектуальной собственности, который не раз, кстати, призывал к исключению России из системы преференций, через эту систему проходит всего около 5% российского экспорта в США, около $500 миллионов в год. Исключив таким образом Россию, США автоматически признают, что Россия уже не страна третьего мира, а серьезный и неудобный партнер. Впрочем, пока уколы США не слишком чувствительны. «Сухой» не понесет никаких потерь, а для «Рособоронэкспорта» они будут терпимыми. США не самый серьезный российский торговый партнер, и страна не может сильно повлиять на российскую экономику. Но, пожалуй, у администрации Буша еще остался существенный козырь – противодействие российскому вступлению в ВТО. Недооценивать членство в этой организации не стоит, ведь курс на вступление в ВТО предполагает принятие ряда законов и правил организации, что способствует большей предсказуемости экономической политики России, а предсказуемость и стабильность в нашем случае – факторы, привлекающие иностранные инвестиции. Итак, что мы видим? Санкции США не очень чувствительны, а споры ВТО можно рассматривать как обыкновенный торг. Но в общем мировом контексте все это уже не просто торг. Значительное осложнение на рынке международных слияний и поглощений, отсутствие единой позиции Запада по ближневосточному урегулированию, речь идет о кризисе глобализации, который может выразиться в том, что глобальными станут не партнерские отношения, а конфликты. Однако ведомости отмечают, что споры, существующие сегодня, не должны толкать Россию в объятия одной из непримиримых сторон. Материальная выгода от какой-либо конкретной сделки для России не сможет перекрыть риска быть втянутой в конфликт, в котором не будет победителей. Газета «Ведомости», редакционная статья на первой полосе.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено покушение на прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 13 человек ранены. Сам прокурор не пострадал. Израиль подтвердил гибель в среду 15 своих солдат на юге Ливана. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Более подробно об этом в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Темпы роста экономики России в 2006 году составят 6,6%, а инфляции 9%. Такой прогноз представил вчера министр финансов Алексей Кудрин на встрече с президентом России. Правительство России рассмотрит сегодня проект постановления о создании российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной. Новая компания по планам будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов, при этом доля государственных субсидий в них может составить до 49%. Предполагается также создание отдельного фонда для финансирования проектов в сфере телекоммуникаций, который через 3 года по планам станет частью российской венчурной компании. Вступил в силу закон, предусматривающий увеличение в России страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение предусматривается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В систему страхования входят сегодня 934 банка из примерно 1200 существующих в стране, причем почти половину всех частных вкладов в банках России, участвующих в системе страхования, составляют вклады до 100 тысяч рублей. Курс американского доллара к евро чуть повысился вчера после решения накануне руководства Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов сохранить на прежнем уровне 5,25% базовую учетную ставку. Она непрерывно повышалась в течение 2 лет на фоне значительного роста американской экономики для сдерживания инфляции. В заявлении банка отмечается, что несмотря на ослабление инфляционного давления на экономику США, риск по-прежнему сохраняется. Однако повышение курса доллара оказалось непродолжительным. К концу дня он вновь снизился.
Обзор подготовил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении: официальный курс российского рубля на сегодня составляет 26 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
В эфире программа «Время свободы». Московское время 7 часов 49 минут. Сегодня 10 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 августа 97 года. К 80-летию гражданской войны в России. Корниловский мятеж. В июле 1917 года Временное правительство назначило генерала Лавра Корнилова верховным главнокомандующим воюющей российской армии. Через месяц Корнилов потребовал отставки правительства и передачи всей власти, военной и гражданской, ему. У микрофона историк Александр Ревякин.
Известно, что Лавр Георгиевич Корнилов, один из блестящих офицеров русской армии, герой, был в плену, совершил побег, вот, венчан наградами. И он после отставки генерала Брузилова с поста главнокомандующего российской армии был назначен на пост верховного главнокомандующего. И вот именно генерал Корнилов попытался сейчас осуществить то, что часто называется путчем или заговором. Генерал Корнилов вел переговоры с Керенским, главой правительства. Очевидно, у них были общие планы, лишь на какой-то стадии Керенский решил покинуть Корнилова. И таким образом Корнилов оказался заговорщиком против временного правительства. Почему Корнилов все-таки решился на это выступление? Причина, которая лежит на поверхности, в нежелании солдат и значительной части офицеров продолжать войну, уход в отпуска, законные, казалось бы, без возвращения. И вот Корнилов и многие из русских генералов, старших офицеров, видели свою задачу в том, чтобы прежде всего восстановить в армии дисциплину, сделать армию вновь управляемой.
Продолжает историк Иван Савицкий.
Я думаю, что заменили Брусилова Корниловым, потому что стало ясно после провала июньского наступления, что не нужен никакой стратег, что нужен человек железной волей, который сожмет в кулак армию и вернет ей боеспособность. Но если поэтому назначили Корнилова, то он считал, что у него будет партнер, и этим партнером должен был быть Керенский. Но он этого не выполнил. Это был не мятеж, а это было восстановление прав первоначального договора. Но Керенский и Корнилов не могли договориться. Корнилов — это был солдат, боюсь, что не очень умный, но очень волевой, очень последовательный. А Керенский прославился своей тактикой «тащи, не пущай». Он все время колебался, и он в последнюю минуту испугался, и я думаю, что не Корнилов поднял мятеж против Керенского, а Керенский действительно, вероятно, предал Корнилова, во всяком случае, так, как Корнилов его понимал. Я думаю, что они просто не понимали друг друга.
Корниловский мятеж был подавлен временным правительством. Генерал Корнилов арестован. Позднее он стал одним из командующих добровольческой Белой армии. Радио «Свобода». 10 августа 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час информационной программы «Время свободы» наша рубрика «История Запада и Востока», и сегодня она из Германии. В центре Дюссельдорфа состоялась арт-акция известного американского фотохудожника Спенсера Тьюника, в которой участвовали 840 голых мужчин и женщин. Из Дюссельдорфа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Известность американскому фотохудожнику Спенсеру Тьюнику пришла после того, как в 1992 году он начал на улицах Нью-Йорка фотографировать голых людей. С тех пор массовые инсталляции с участием обнаженных человеческих тел Тьюник проводил в самых разных уголках планеты. В Мельбурне, Сан-Пауло, Лондоне, Барселоне, Брюгге, Лионе, Сан-Себастьяне. И вот настала очередь Германии. В 4 часа утра неподалеку от набережной Рейна в сквере Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» 840 добровольцев участвуют в очередной фотосессии Спенсера Тьюника. Мужчины и женщины, старики и дети, толстые и худые. Подобно скульптору, Тьюник лепит из массы обнаженных тел разнообразные фигуры, а затем их фотографирует. Сам сквер оцеплен охраной, вход только для участников шоу и представителей средств массовой информации. В перерыве между отдельными актами этого впечатляющего представления я беседую с некоторыми из позирующих. Говорит Кристина Френзель, лет 35-40.
Я спонтанно приняла решение участвовать в этой акции. Ее идея, на мой взгляд, заключается в том, чтобы показать природную естественность человеческого тела. Вчера у меня был превосходный вечер здесь неподалеку, в старом городе. Я случайно прочитала об этом представлении в газете и решила не идти домой, а сегодня рано утром принять участие в шоу. Я еще не знаю, как отреагирует мой друг на это, Но я думаю, что его реакция будет правильной. Сначала я чувствовала себя несколько неуютно, однако затем, когда поняла, что здесь все голые, то сочла пережитый мной опыт очень красивым.
А вот мнение пожилой загорелой супружеской пары Уве Фарни и Габриэла Клемчак. Мы уже давно слышали об этой акции, мы как-то даже и не думали о том, какая идея стоит за всем этим. Мы просто знали, что здесь будет демонстрация голых тел, и специально сюда приехали. Мы много читали об этом художники в журналах. Следующая моя собеседница совсем юная девушка лет 18-20, как оказалось, живущая в Дюссельдорфе гражданка США Рини Бейкер.
Это для меня был интересный жизненный опыт. Со стороны, наверное, все выглядело смешно. Я видела раньше работы Спенсера Тьюника в средствах массовой информации. Я не знаю, как бы на мое присутствие здесь отреагировал мой друг, потому что об этом я рассказала только одной своей подруге. Я не думаю, что в будущем еще раз приму участие в таком шоу. Это было для меня нечто разовое.
По окончанию фотосессии я побеседовал с одним из организаторов инсталляции, пресс-секретарем Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» Мариной Шустер.
Наш менеджер уже много лет поддерживает контакт с американским художником Спенсером Тьюником. Кроме того, в этом году в Дюссельдорфе проходит фестиваль искусств в Квадринале. Главная тема фестиваля – человеческое тело. И трудно найти художника, который бы так много работал с человеческими телами, как Спенсер Тьюник. Тьюник снимает обнаженных людей на фото и видеопленку. Его инсталляции хорошо известны в мире. Интересная особенность нынешней акции в Дюссельдорфе заключается в том, что впервые проект представлен не в плоском, двухмерном, как ранее, а в трехмерном пространстве.
Почему выставка была проведена ранним утром?
Спенсер Тьюник проводит свои арт-акции всегда рано утром из-за фотосъемок. Он специально выбирает время между ночной темнотой и ярким дневным солнечным освещением. На утреннем фоне человеческие тела смотрятся особенно мягко и тепло. Кроме того, проведение фотосессии ранним утром имеет еще одно объяснение. Спенсер Тьюник не делает представлений для широкой публики. Широкая публика приглашается позже на фотовыставки. Тьюник не любит зрителей, потому что во время акции хочет сконцентрироваться и работать спокойно с участниками шоу.
Что нужно было сделать для того, чтобы принять участие в шоу в качестве позирующего?
Нужно было зарегистрироваться по интернету на специальной веб-странице, посвященной инсталляции голых тел в Дюссельдорфе. За неделю до начала представления будущие его участники получили от Спенсера Тьюника некоторые инструкции. Участие в инсталляции было добровольным и бесплатным. Денег никто за это не получил, а только фотографию на память.
В конце сентября в Музее изобразительного искусства «Кунстпаласт» на выставке Спенсера Тьюника будут представлены фотографии 840 обнаженных жителей Дюссельдорфа, запечатленных американским фотохудожником ранним августовским утром. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Это была история Запада и Востока из Германии, а далее мы вас познакомим с темами следующего часа. Подготовка к уничтожению боевых отравляющих веществ в Кировской области и реакция местных жителей на это. Сенсационное поражение одного из видных американских демократов на первичных выборах. Механизм инфляции в России. Генно-модифицированная трава, которая отпугивает насекомых и птиц, а также вы узнаете о первом фильме о трагедии в США 11 сентября.
Активно участвуют наши слушатели в интерактивной части программы, отвечают на вопрос, следует ли, по вашему мнению, наказывать синоптиков за неправильные прогнозы. Не ошибались и не ошибаются в своих анализах и прогнозах только советские и нынешние российские психиатры, считает Сергей, вне зависимости от правильности работы синоптиков. Следовательно, наказывать метеорологов не надо. Нет, не следует, считает Борис из Санкт-Петербурга, потому что их прогнозы основаны на человеческих теориях, а кухней и погодой заведует Господь Бог, ум которого неисследим и непредсказуем. Жаловаться нельзя ни в коем случае, разве что только поворчать, тем более нельзя подавать в суд. Долгосрочные прогнозы сейчас нельзя делать. Все аномальные явления, связанные наверняка с появлением озоновых дыр, все, что утончает атмосферный слой и так далее. Зонтик взять не так уж трудно, считают супруги Майоровы из Москвы. We'll be right back.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7202.